православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за пультом звукорежиссера Михаил Спежов. Неделю назад мы начали разговор об апостолах, 12 ближайших учениках Христовых, благодаря которым его учение распространилось по всему античному миру. Увы, надо признать, что далеко не каждый православный сможет назвать всех апостолов по имени, а тем более рассказать что-то об их жизни и подвигах. Петр и Павел, Андрей Первозванный, Иоанн Богослов, Фома – вот едва ли не все имена, которые на слуху. Поэтому, как и договаривались, сегодня мы расскажем о судьбах апостолов, напомним, почему именно эти 12 человек церковь выделяет и чтит особо. Моим собеседником будет отец Алексей Горшков, и пообщаться с батюшкой сможете и вы, набрав телефон студии, который я напомню чуть позже, после рубрики «Седмица» с обзором основных событий из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. Православные пензенцы почтили память архиепископа Серафима. Его не стало ровно 15 лет назад. В Успенском кафедральном соборе литургию совершили митрополит Серафим, архиепископ Тираспольский и Дубосарский Савва, архиепископ Сурожский Елисей, епископ Краснослободский и Темниковский Климент, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор. Архиепископы Елисей и Савва не были в нашем городе уже много лет, хотя их судьбы с регионом тесно связаны. Владыка Елисей, архиепископ Сурожский, сейчас управляет православными приходами в Великобритании и Ирландии.
Я в Пензе не был уже 30 лет, поэтому, конечно, очень впечатлительно видеть строящиеся храмы и святыни там, где раньше мы только слышали, что они были разрушены, еще будучи детьми, и нам рассказывали представители старшего поколения. Мне очень трогательно быть на той земле, где мой отец служил протодиаконом около 12 лет. Я сам провел свои подростковые и юношеские годы 9 лет.
Программа экскурсии по Пензе для гостей из дальнего зарубежья не совсем обычна. Вместо прогулки по улице Московской – визит в реабилитационный центр, который обустраивают энтузиасты благотворительного фонда «Благовест» и на епархиальную телестудию. 15 лет со времени кончины архиепископа Серафима не был в Пензе владыка Савва, его друг, уроженец Мордовии, который сейчас несет служение в Приднестровье.
Уже сойдя даже с вагона фирменного поезда «Сура», а уже вся привокзальная как бы территория уже говорит совершенно о другом. Слава Богу, владыка Серафим нас сегодня гостеприимно встречает, показывает вот все добрые вещи, которые вот, видите, сюда, даже к вам в студию пришли. Увидели мы, так сказать, вот все ностальгические места, которые когда-то с владыкой ходили.
Архиепископ Серафим был одним из самых выдающихся пензенских владык. Он управлял епархией почти 22 года, дольше кобыта не был, и именно на эти годы пришлось возрождение церковной жизни, которое часто называют вторым крещением Руси. В день 15-летия со дня его кончины над могилой владыки заложили храм Дмитрия Солунского.
Седмица.
В пензенской глубинке появились добровольцы. Молодые люди разных профессий из Саратова, Ростова, Москвы приехали в Старую Потловку Калышлейского района, чтобы помочь в восстановлении церкви мученицы Аллы. Она была построена в память о дочери местной помещицы Надежды Рихтер, скончавшейся здесь в 5-летнем возрасте и погребенной под храмом. Чуть больше года назад начались работы. Сейчас свои очертания уже приобретает кровля, купол, звонница. Добровольцы приводят в порядок прилегающую к храму территорию, говорит президент фонда возрождения сельских храмов Юлия Бирюкова.
Не просто говорить о том, что надо восстановить, надо сделать, а вот приходить, браться и делать, просто ничего не боясь. И вот здесь, мне кажется, собралась как раз такая творческая, очень активная команда, которая перешла от слов к реальным делам.
Этот выезд добровольцев уже 6-й по счету. Старая Потловка привлекла молодых людей не только старинной церковью. В нескольких шагах от нее дворянская усадьба благотворительницы Надежды Рихтер. В советские годы здесь располагался сельсовет. Сейчас здание в запустении. В планах у потомков помещицы создать здесь музей, говорит попечитель храма мученицы Аллы, церковный историк Александр Мраморнов.
Я думаю, что создание музея и возрождение усадьбы как такого живого организма может содействовать превращению всего села в важный культурный центр и туристическо-паломнический, потому что людям будет однозначно интересно приехать.
В планах восстановить еще один памятник былой эпохи – усадьбу Свиридовых в соседней Чеботаевке. Раньше здесь была больница. В 90-е годы прошлого века сооружение пришло в упадок. Чтобы восстановить церковь и усадьбы, необходимы миллионы рублей. Добровольцы рассчитывают на помощь властей, предпринимателей и простых людей, неравнодушных к истории родного края.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов 16 минут. Мы продолжаем программу. И напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Алексей Горшков. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Телефон студии, напомню, 54-32-24. Звоните прямо сейчас, задавайте свои вопросы. Ну, а продолжаем мы разговор в нашей программе сегодня об апостолах, о 12 ближайших учениках Христовых. Сейчас, Алексей, ну вот в прошлый раз мы рассказали о том, кто такие апостолы. Но времени для разговора, как часто бывает, о конкретных людях у нас не осталось. Между тем, действительно, ведь каждый из 12 – это ярчайший подвижник, просветитель, просто человек, близко знавший в земной жизни Спасителя. И сегодня поэтому я предлагаю восполнить этот пробел. Традиционно перечень апостолов начинается с Андрея Первозванного. Что нам о нем известно?
Перед тем, как мы с вами продолжим разговор о жизни и миссионерской деятельности апостолов, учеников Христа, мне бы хотелось отметить один очень важный факт. И этот факт заключается в отсутствии вообще рационального объяснения распространение Евангелия, то есть евангельской проповеди. И для того, чтобы радиослушателям было понятно, вот сравнение, например, с Ветхим Заветом. В Ветхом Завете довольно много запретов. А Евангелие вот, принесло, можно сказать, еще больше запретов в нравственном отношении. Если, например, там в Ветхом Завете говорится, то есть запрещается блуд, то Христос говорит, что даже на женщину с вожделением нельзя смотреть, это уже является грехом. И также в отношении убийства. Ветхий Завет запрещает убийство, Христос говорит, что даже гневаться – это грех. Так вот, нельзя объяснить рационально, почему именно евангельская проповедь склонила к ногам Христа всю Римскую империю. Вот эти запреты, которые христианство принесло в мир, они на самом деле не послужили препятствием для того, чтобы принять Христа. Итак, возвращаясь к нашему разговору, апостол Андрей, о котором мы уже отчасти говорили на прошлой передаче,
да,
упоминали о нем, один из первых апостолов, который был призван к апостольской проповеди. И он, как и его брат Иоанн Богослов, были рыбаками. Рыбаками, и они, то есть, я прошу прощения, не брат, его брат был Петр. Иоанн Богослов, Иоанн Иаков, это другие личности. Вот. Мне бы хотелось здесь подчеркнуть другое, подчеркнуть то, что Андрей Первозванный был учеником Иоанна Крестителя.
Да.
И Иоанн Богослов. Вот. И поэтому у меня такая ассоциация возникла, что они братья. Вообще нужно заметить, что было три пары братьев среди ближайших учеников Христа. Это упоминаемый нами Андрей с Петром, Иоанн Богослов с Иаковом и Иаков Алфеев с Матфеем. Вот эти три пары братьев, они вот, можно сказать, одни из первых были призваны к апостольскому служению. И мы видим, что апостол Андрей Первозванный, находясь в учениках Иоанна Крестителя, услышав о Христе, а точнее сказать, услышав из уст своего учителя Иоанна Крестителя, оставляет своего учителя и следует ко Христу. Но здесь апостол Андрей не сразу становится апостолом. Наверное, это не случайно. наверное, Христос давал какую-то, может быть, паузу, какую-то выдержку для того, чтобы его ученики не торопились своим, так сказать, будущим призванием. И он не торопил их к этому выбору, а давал какую-то определенную паузу, выдержку, чтобы они какое-то время смогли обдумать свой выбор, свое решение. И поэтому апостол Андрей не сразу призывается к апостольскому служению, а продолжает заниматься рыбной ловлей, свойственной его, так сказать, жизни. И только после того, как Христос совершает чудо ловли рыб, апостол Петр уже призывается в ближайшие ученики Христа.
Что известно о деятельности апостола Андрея после Вознесения Спасителя? Где он проповедовал?
Вот в отношении будущей жизни или апостольской миссионерской проповеди Андрея Первозванного существует две версии или, значит, два таких определенных традиционных взгляда. Один раннехристианский, который не упоминает о апостольской проповеди, значит, в Херсонесе, это территория современного Крыма. А вот вторая традиция, появившаяся в Средневековье, она как раз упоминает, это византийская традиция, она упоминает о том, что Андрей, апостол Андрей Первозванный через Армению достиг, значит, Херсонеса и там, значит, проповедовал Евангелие. И нужно еще заметить, вот как это все происходило, интересно. Не то, что вот он пришел, вот как мы можем подумать, пришел там, что-то сказал и ушел. Но в таком случае возникает вопрос, а как, каким образом там осталась вот эта евангельская проповедь? А все дело в том, что каждый из апостолов оставлял своих учеников. То есть после проповеди обязательно оставался ученик.
Ставил епископа, может быть, ставил, для этого,
да,
города.
Вот именно так. Ставил епископа на новую церковь.
У нас есть первый телефонный звонок. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос гостю.
А как вас зовут? Еще представьте, пожалуйста. Слушаем вас.
Будьте добры, скажите, вот у нас православная церковь. Правильно я понимаю?
У нас, да, у нас православная.
Конечно.
Вот, вроде бы в сути она должна славить право. Право славить. Но вот я почему-то не слышу, чтобы наша церковь прославляла право. Вот.
А вот право вы в каком смысле слова употребляете?
Право, ну, понимаю, в полном смысле этого слова право.
В смысле закон?
Право людей, да. Вот право закона и так далее. Право славное на церковь, она должна славить право. Вот. Но я что-то не слышу никогда, чтобы наша церковь прославляла право.
Угу. Понятен ваш вопрос, спасибо. Ну,
ответ на ваш вопрос содержится, конечно, не в богослужебных текстах, а, скорее сказать, наверное, в каких-то юридических документах, содержащихся в Русской Православной Церкви. Вот. Если вы обратитесь к ним, то увидите достаточно оснований для того, чтобы ответить на ваш вопрос. И церковь, Русской Православной Церкви, занимается вот правами людей, разрабатывая их на...
Есть социальные концепции,
да, Русской Православной Церкви, разрабатывая их на определенных, значит, архиерейских там, или синодальных заседаниях, после которых появляется определенный документ, который свидетельствует о рассмотрении церкви прав человека.
Еще я добавлю, все-таки обычно, конечно, слово «православное» расшифровывается не в смысле «славить право», а в смысле, что мы правильно славим
Бога. Да.
Бога.
Вот,
обычно
вот
такая
этим, трактовка. Этим мы и занимаемся во время богослужения.
Да. Так что здесь еще вот это, наверное, тоже надо иметь в виду.
Принимать во внимание.
Да. Ну, остановились мы, отец Алексей, с вами на проповеди Андрея Первозванного. Вот есть предание о том, что он дошел не только до Херсонеса, Крыма, но и будущего Киева, даже до Новгорода и Валаама. Вот насколько это вообще соответствует действительности? Насколько это правдоподобно?
Ну, это уже концепция, скорее всего, разработанная уже у нас на Руси.
Вот, то есть спустя поэтому, много веков
да,
после жизни.
Да, это
жизни.
Же скорее сказать, это уже 17-й, либо... Да, скорее всего, это 17 век, когда вот этот вопрос был поднят в отношении того, приходил ли он вообще на территорию Киева. Вот, и поэтому дальше, уже дальше пошли, значит, исследователи, им показалось, что, может быть, он и пошел гораздо глубже. Вот поэтому в качестве, конечно, какого-то определенного варианта мы можем это рассматривать.
Ведь, может быть, ученики то есть, его дошли,
да, может,
из Крыма тоже
дошли,
как вариант.
Может быть.
Но в любом случае, надо сказать, что действительно ведь в России особо всегда почитали Андрея Первозванного.
Да.
И Андреевский флаг.
Андреевский флаг и главный орден.
И главный орден Российской империи, ну и современной, кстати, России тоже. Связано. Так что да. Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Я хочу спросить, вот ведущий, это вы говорите, что у вас Библия с объяснением. Мне уже она давно. Я еще вот хочу спросить об апостолах. Вот они, апостолы, когда после вознесения Иисуса Христа, они собирались в городе Антиохии. И там они служили и воспевали Иисуса Христа. И стали называться, первые у них стали называться христианами. Это так?
Нет, это не так.
Ну как не так, когда это в Библии так написано?
А, сейчас я вам объясню все.
Спасибо за звонок вам.
А, все дело в том, что после вознесения Иисуса Христа, насколько нам известно, была еще Пятидесятница. На Пятидесятнице, то есть схождение Святаго Духа на апостолов, все ученики Христа получили определенный жребий. Благовествование в разные страны земного шара. Но мы видим, что первые 12 лет апостолы не покидали, во всяком случае, территорию Палестины. То есть мы можем точно, уверенно сказать, что до 51 года, а 51 год – это время первого апостольского собора, на котором решался вопрос, проповедовать Евангелие язычникам или же нет. Вот до 51 года и речи там не могло быть, то есть о проповеди язычникам. Проповедь простиралась только вот на территории Палестины. Вот. Этот вопрос был поднят только апостолом Павлом, о котором мы сегодня еще будем говорить. И поэтому мы можем сказать, что апостолы вместе с Богоматерью, они находились на территории Палестины. Вот. И, конечно, они совершали тайную вечерю, вот, воспоминания Господа нашего Иисуса Христа.
Это, в принципе, все в книге «Деяния», о которой тоже чуть попозже еще
да,
скажем.
Да, об этом мы еще поговорим.
Довольно подробно описано. Угу. Завершая разговор об Андрее Первозванном, еще известно ведь, что он был распят на кресте особой формы. Так называемый Андреевский крест.
Да, так, чтобы было понятно нашим радиослушателям в форме такого икса. Вот такой определенный.
Ну, я думаю, Андреевский флаг, в принципе, все себе представляют.
Да, все представляют. Вот это, в этом была особенность распятия.
Еще один у нас звонок. Алло.
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 Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Мне вопрос к отцу Алексею.
Я вас слушаю.
Татьяна меня зовут. У меня такой вопрос. Вот во время Великого Поста церкви и дома читается покаянная молитва святого Ефрема Сирина. Угу. Скажите, а другие посты ее тоже можно читать?
Или да, то? Да, вполне вы можете читать, этого никто не запрещает, хотя в церковном уставе богослужения мы этого не встречаем.
Но это именно время во время богослужения в храме.
Да, во время богослужения в храме мы этого не встречаем, но келейно, так сказать, дома вы это можете себе позволить вполне.
Я еще, кстати, могу добавить, что молитву Ефрема Сирина особенно ценил наш земляк, святитель Иннокентий Пенский. И он очень часто именно в целях покаяния, когда там кто-то совершал какие-то проступки, рекомендовал читать именно эту молитву. Не Великим постом, летом, осенью. Поэтому вот даже есть рекомендация святителя на этот счет. Да. Ну, давайте вернемся к нашему основному разговору об апостолах. Очень часто, как ближайшие ученики, упоминаются Петр, Иоанн и Иаков. Вот почему именно их так выделяет Евангелие?
Ну, это связано прежде всего с тем, наверное, в первую очередь, что они были призваны одними из первых. И также связано очень частое упоминание этих людей в деяниях апостольских.
То есть они присутствовали при многих событиях?
Да, при многих событиях. Конечно, они входили в доверие вот Христа. Вот если рассмотреть вот такую тенденцию, значит, вот толпа людей, да, которая окружала Христа. Из этой толпы людей Христос выбирает 70. Из 70 выбирает 12. А из 12 выбирает троих. И именно вот эти трое становятся свидетелями особых случаях исцеления, особых случаях, когда он воскрешал мертвецов.
Преображение Господне.
Преображение, конечно, и молитвы в Гефсиманском саду. Вот он выбрал именно тех, и это промыслительно. Потому что Петр, мы знаем, что благодаря его проповеди была образована, так сказать, римская церковь. Вот. И проповеди других апостолов возникли другие, не только другие церкви, но и апостол Иоанн Богослов, например, является символом любви. А Иаков – это вообще символ самого Евангелия. Он был, кстати, убит одним из первых апостолов. Буквально через несколько лет после Вознесения Христа при царе Ироде Антипе.
Еще телефонный звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня вот такой вопрос. В символе веры говорится о том, что в Дух Святого верим, и же от Отца, Бога Отца исходящего. Я бы хотела проверить свое понимание, почему именно только от Бога Отца исходящего. И вот я думаю, правильно ли я понимаю, что этот момент в свою очередь является как бы каким-то поводом для того, что, например, иудеи считают Иисуса Христа пророком только. Вот и вообще я бы хотела понять, почему так вот у нас в символе веры написано только от Бога Отца. Спасибо.
Благодарим вас.
Древнейший богословский вопрос.
Столько было споров, если почитать ту литературу.
Больше, наверное, ни об одной фразе символа веры столько не спорили.
Только, конечно, не только об этом. Но, вы знаете, мы склонны доверять Евангелию. И поэтому на основании евангельского текста, а в евангельском тексте говорит сам Христос, а говорит он такие слова о том, что Дух Святый будет послан от Отца. Он не говорит, что от меня будет послан.
Опять же, мы помним его крещение, богоявление, когда именно от Отца снизошел Дух Святой в виде голубя.
Да, и это еще одно подтверждение. И вот именно на основании этого догмат в символ веры именно построен так, что Дух Святой исходит только от Отца, но этим нисколько не занижается достоинство Сына Божия, который предвечно рождается.
Который вот. Такое же лицо Пресвятой Троицы.
Да, такое же лицо. Не три Бога, а один Бог в трех лицах, в трех ипостасях.
Ну и, наверное, ради справки стоит сказать, что это один из ключевых богословских моментов в разногласиях православных и католиков. Потому что католическая церковь считает, что Святой Дух исходит и от Бога Сына тоже.
Да.
Наверное, не будем очень глубоко уходить, потому что это тема отдельной программы и даже не одной. Что повествует Священное Писание предание о первоверховном апостоле Петре?
Вот именно с этой личностью связаны притязания римских пап.
Кстати, да.
Да, римской кафедры притязания на первенство. Первенство всех церквей. Хотя мы видим, конечно, справедливо, Христос уделял, наверное, особое внимание апостолу Петру и назвал его камнем вот, за его вероисповедание.
Кстати, собственно, Петр-то по-гречески значит камень. Да, как раз и есть имя, которое дал ему.
Да, не за то, что он отрекся, а вот за его вероисповедание, за то, что он Христа, вот когда Христос задал вопрос, а вы за кого меня почитаете? Вот, там многие отвечали на этот вопрос там, за пророка, там, за кого-то из пророков. А апостол Петр от лица наверное, всех учеников, произнес такие слова: «Ты Сын Божий». Вот. И это, наверное, является таким особым основанием, благодаря чему Христос особенно отмечает апостола Петра. Он же ставится этим особым вниманием, наверное, в какое-то определенное, можно сказать, видимое такое первенство среди учеников. Но по словам протоиерея Сергия Булгакова, вот это первенство апостола Петра не нужно понимать как примат его власти, ни в коем случае.
Но этого примат, и не было, на самом деле.
Это примата и не было никогда. А примат был авторитета, но не вместо других апостолов, не без них, а именно вместе с ними, вот этот примат, авторитет.
Ну, может быть, как первый среди равных.
Да.
Какой, собственно, и была Римская церковь.
Первый среди равных, так и сейчас должно быть, да. И православной церкви очень часто напоминает римскому папе. А вот той особенности отношений апостола Петра со Христом, что Христос не давал ему какого-то особого так, полномочий власти, но только какого-то особого такого отношения, которое говорило о его авторитете. Вот и все.
Апостол Петр проповедовал и мученическую кончину принял в Риме.
Да, и вот именно на этом основании римская кафедра считает апостола Петра основанием, то есть основанием церкви. Основанием римской церкви, очень древней церкви.
А что мы знаем об Иоанне Богослове, можно сказать, любимом ученике Христа и единственном, кто избежал мученической смерти?
Да, действительно, согласно преданию, все апостолы закончили свою земную жизнь мученической смертью. А Иоанн Богослов дожил до глубокой старости. И некоторые толкователи объясняют это тем, что в его душе было очень много проявления любви. Любви действительно неземной. Любви особой, вот, которая могла коснуться сердца человека, изменить его мировоззрение. И привести его к Богу. Вот так существует предание о том, что у него был знакомый, который подался в разбойники. И через какое-то время этот разбойник встретился с Иоанном Богословом. Но настолько для него была невыносима вот эта встреча, что он бросился бежать от него. То есть ему было стыдно за те содеянные грехи, которые он совершил. Но Иоанн Богослов, несмотря на свою старость, пустился за ним бежать, останавливая словами: «Остановись, я тебе все прощу». Вот, все прощу. Вот только такими действительно словами, вот таким отношением к человеку можно действительно повлиять. Вот заметьте, сейчас можно увидеть в нашей современной жизни много чего того, что не соответствует Евангелию. Уж не то, что Евангелие, а, наверное, просто какой-то культуре или этике. Люди могут, не замечая окружающих, курить, например. А вот этот табачный дым вот, стоит на остановке и курит. Он, может быть, и не задумывается, может быть, что-то другое, какое-то у него особое отношение к окружающим людям. Но вот этот табачный дым, он распространяется на окружающих людей. Мы видим, значит, молоденьких девушек, которые ходят там с короткими юбочками. Вот в этих случаях не нужно быстро осуждать человека. Мы можем осудить этого курильщика, или я бы точнее сказал бы, табачного наркомана. Вот. Мы об этом как-то говорили, да. Об этом с вами, радиослушатели. Не нужно называть привлекательными словами курильщика, а заменять это табачным наркоманом. Не нужно торопить его осуждать. Не нужно. Здесь нужно проявить, во-первых, чувство такта и чувство любви. Если у нас нет возможности подойти к человеку, поговорить об этом, то просто нужно помолиться. Как-то недавно я набирал воду в роднике, и там, значит, молодой человек прямо с сигаретой опустился в родник. Я ему сделал замечание, но он растерялся, наверное, не ожидал, что я ему буду говорить какие-то слова. Он и сигарету не может бросить, и чувствует, что как-то ему неудобно за свое поведение. Вот, то есть, вот здесь как-то нужно так повлиять человека, чтобы его не конфузить своей какой-то оговоркой и там резким выражением слова, а проявлять любовь к человеку. И эта любовь может способствовать тому, что человек когда-то, может быть, задумается и посмотрит на себя со стороны.
В общем-то, об этом апостол Иоанн в своих посланиях и пишет.
Да, он об этом и пишет.
Еще один у нас звонок. Алло. Кто-то уже не дождался нас слушатель. Ну, будем надеяться, перезвонит еще. Обязательно пообщаемся и ответим. Иоанн Богослов ведь еще известен как автор «Апокалипсиса». Одной из самых загадочных, да, можно сказать, книг и последних в, да, Библии.
Да, это, конечно, особая книга о последних временах. Существование вообще, наверное, Земли, всех наших взаимоотношений. Вот. И эта книга настолько таинственна, что даже святые отцы, пытаясь ее растолковывать, не избегали ошибок. Наверное, именно поэтому апокалипсис не используется в богослужении.
И с его чтением и толкованием вообще, наверное, надо быть осторожным.
Очень предельно осторожным.
Соблазн есть, сказать, да, можно, что вот они,
да, можно читать
времена
какие-то
велик.
Комментарии, но выводы пока не торопиться делать.
Спасибо. Сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем духовную музыку. Прозвучит в «Взбранной воеводе» песнопение в честь Пресвятой Богородицы. Я напомню, что буквально через несколько дней, 9 числа, мы будем чествовать Тихвинскую икону Божией Матери, которой посвящены два замечательных святых места в Пензенской области. Это Тихвинский скит на Семи Ключах в Шумашейском районе, где будет совершать 9 числа литургию Владыка Серафим, наш митрополит Пензенский и Нижнеломовский. И Керенский Тихвинский монастырь в Вазенске, где богослужение возглавит владыка Митрофан, епископ Сердобский и Спасский, в сослужении с гостем, иерархом из Черногории. Поэтому всех православных пензенцев приглашаем побывать в том или в другом, кому ближе, кому удобнее, святом месте, и помолиться в этот замечательный праздник. Ну а песнопение исполняет хор Успенского кафедрального собора Пензы, регент Ольга Горшенева. Продолжаем программу. Напомню, что с отцом Алексеем Горшковым говорим сегодня об апостолах. Телефон студии 54-32-24. Набирайте этот номер прямо сейчас, присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте свои вопросы. Иаков Заведиев, брат Иоанна Богослова, что нам о нем известно?
Известно, что он называется старшим его Иаковом. В отличие от Иакова-младшего, брата Господень по плоти, тот был из 70 апостолов, а это из ближайших учеников. Иаков, мы видим, являлся одним из апостолов, который также видел чудеса, совершенные Христом. И одним из первых пошел на проповедь Евангелия. И его мощи вот на данный момент, что заслуживает внимания, находится на территории Испании, где, в общем-то, было особое почитание вот что мне запомнилось, настолько было почитание, что некий, значит, король, Альфонс VI, по-моему, брал с паломников налог. Вот настолько был великим почитание апостола Якова, что вот паломники оплачивали вот свое, значит, такое путешествие к мощам Якова. И вообще в Европе очень почитается апостол Яков. Мы видим, что 2004 год, по-моему, назван в честь апостола Якова, куда съезжаются масса людей для поклонения перед святыми мощами.
Еще один у нас дозвонившийся. Алло.
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Батюшка, благослови рабу
Господь
Варвару.
Господь благословит вас, Варвара.
Алло.
Господь благословит вас.
Ну, посильнее я очень неплохо слышу. Батюшка, я в ту субботу задавала, можно на Луну и на месяц смотреть? Мне говорят, что это негативно. Правда или нет? Только, пожалуйста, у меня нога сломная. Получше мне, посильнее.
Ну, мы, по-моему, вам уже отвечали на этот вопрос.
Да, но я плохо слышу, я плохо поняла.
А, плохо поняли, да? Значит, мы плохо объяснили вам. Вы знаете, одно дело смотреть, а совсем другое дело всматриваться. Вот когда просто смотреть, то можно смотреть на все окружающее нас, как на творение Божие. И на Луну и звезды вы можете также смотреть, как на Луну, то есть как на творение Божие, как на то, что сотворил Бог. Вот именно так вы можете смотреть, и в этом нет ничего плохого. Но если вы будете всматриваться, то, возможно, вас постигнет. Опять же, я вам повторюсь, что вас, возможно, постигнет какое-то искушение, и вы увидите что-то особенное. А может, и не увидите. Вот, поэтому этого, в общем-то, бояться не надо, хотя некоторые святые подвижники, в общем-то, не рекомендовали всматриваться в звездное небо.
Апостол Филипп проповедовал на территории современной Турции и Малой Азии, если не ошибаюсь.
Да, их проповедь носила такой иногда очень такой рискованный характер, и это было связано с определенными опасностями. И действительно, мы видим, что некоторые народы принимали проповедь апостолов после каких-то совершений чудес. То есть вот когда апостол совершал какое-то видимое чудо, какой-то видимый поступок такой.
Они совершали, в общем-то, немало
чудес.
Да,
они немало чудес. Но вот что интересно, их миссионерская проповедь сопровождалась определенными чудесами. И вот именно благодаря этому, но язычники, они вообще им склонны вот такие внешние какие-то эффекты. Вот благодаря чему, в общем-то, многие уверовали во Христа и крестились. И мы видим на примере апостола Филиппа, когда он совершал определенные чудеса, когда люди принимали ту миссионерскую проповедь, с которой приходил апостол Филипп. И действительно, это является подтверждением тому, что именно Христос своим благодатным таким невидимым присутствием сопровождал эти чудеса. То есть они не сами по себе их совершали, а они совершали их силой Божией.
Еще один у нас звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло. Добрый день, алло. Слушаем
да,
вас.
Да, мы вас слушаем.
Я служил в Армении.
Да,
в Армении.
Да.
Вот там тоже православно-апостольская вера. Вот у нас в России, в Пензенской области, Пасху на 14 дней раньше в Армении
Алло.
Алло, мы вас слушаем.
Что-то, наверное, прервалась связь.
Алло.
Извините.
Ну, я, наверное, предположу, что вопрос, почему армянская апостольская церковь раньше празднует Пасху, чем православная?
Да, скорее всего, в этом заключался вопрос. И ответ на него связан с тем, что с армянской церковью, хотя многое нас объединяет, но разъединяет то, что мы не находим с ними согласия в отношении природы Иисуса Христа. Вот мы, православные, веруем в том, что во Христе было две природы, как божественная, так и человеческая. То есть они во Христе находились, но не соединялись и не разъединялись, они не сливались. А армянская церковь вот в V веке, к сожалению, не приняли участие в одном из соборов Вселенской церкви, и поэтому они не стали признавать во Христе присутствие другой природы, то есть человеческой. Армянская церковь признает только божественную природу во Христе, вот, а человеческую, ну, как бы не признает.
Но это главное богословское различие, а есть также и различия по высчитыванию пасхалии,
да,
в том числе.
Да, в том числе это, наверное, относится к этому тоже.
Ну, в принципе, просто за века, уже за 1500 лет, как церкви, можно сказать, по отдельности живут, конечно, там накопились различия.
Да, много разногласий.
Просто, наверное, про вычисление пасхалии тоже это отдельный большой разговор. Не будем углубляться, не успеем просто уже. Апостол Варфоломей, наверное, если верить церковному преданию, дошел дальше всех, потому что даже он до Индии и современного Азербайджана доходил.
Именно он принес в Индию Евангелие от Матфея и перевел на индийский язык Евангелие. Варфоломей тот же Нафанаил, это два имя. Нафанаил нам известен из Евангелия особым призванием. Когда Филипп сообщил Нафанаилу, то есть Варфоломею, о том, что он видел Мессию, именно того, которого проповедовали пророки, то Нафанаил очень удивился. Сказал, как так из Назарета, может ли быть что доброго? А для того, чтобы радиослушатели поняли, о чем идет речь, нужно уточнить, что Назарет – это особый город, в котором жили не только иудеи, но и язычники. И, естественно, когда в одном селении находятся люди разных национальностей, то между ними происходит какой-то контакт. И вот именно за эти бытовые взаимоотношения иудеи, не так сказать, с пренебрежением с каким-то относились вот к этим иудеям, которые жили в Назарете. Вот поэтому Нафанаил задает такой вопрос, а может ли быть что-то доброе из Назарета? Но когда он приходит ко Христу, то Христос его встречает таким особым приветствием и говорит, что в этом Иудее нет льсти. Вот, что, конечно, потрясло будущего апостола Варфоломея Нафанаила. И он задал вопрос, а откуда ты знаешь? Он говорит, я тебя еще видел под смоковницей, когда ты произносил эти слова. А действительно, по одной из версий, апостол Варфоломей доходил не только до Индии, но и до современного, значит, Баку, где были обнаружены раскопки древнего храма. И там, судя по всему, находится захоронение святого апостола Варфоломея.
Мы уже говорили в одной из прошлых программ об уверении апостола Фомы, о том, как он вложил свои руки, или, по крайней мере, увидел рану Спасителя, и после этого только поверил его воскресение. Поэтому, наверное, не будем подробно останавливаться на этой истории. Что еще об апостоле Фоме нам известно?
Известно особое предание, которое, может быть, подтверждено не всеми источниками, но когда индийский царь захотел не евангельской проповеди в своей стране, а захотел построить великолепные замки, здания, он, значит, послал в Палестину своих послов для того, чтобы они привели в Индию мастеров, которые бы могли там эти здания построить. Но вот в это время Господь вразумляет апостола Фому, который заявляет, что он является архитектором. Вот. Ну а когда он пришел в Индию, то, естественно, он стал заниматься не строительством каких-то великолепных зданий, а он стал заниматься активной миссионерской проповедью.
Апостол Иаков Алфеев и Фадей, о них вообще известно ведь не так много.
Вы знаете, вот здесь небольшая путаница в связи с апостолом Фадеем. А точнее сказать, даже не с самим апостолом, а с именем Фадей.
Да.
Имя Фадей встречается, и это нужно принять во внимание, и не путать их. Апостол Фадей действительно апостол от 70. А вот среди 12 это апостол, он в одних случаях называется Фадеем, в других случаях Иудой, Фадеем, в других случаях, значит, называется просто Иуда, без Фадей. И мы видим, что среди 12 учеников не было вот этого апостола Фадея, а был Иуда, Иуда, которого в других текстах называют Фадеем. Вот Иуда — это родственник по плоти Иисуса Христа, так же, как и Иаков. Иуда был призван к своему апостольскому служению вот уже в своем зрелом возрасте, и он назван в некоторых текстах Иаковлевым. Почему? Почему, вот заметьте, дорогие радиослушатели, он назван не Иудой, братом Господним, а Иаковлевым? Дело все в том, что когда Иосиф, отец своих сыновей, а как мы знаем, Христос, как усыновленный Иосифу, он являлся его сыном. Иосиф, когда делил земельные участки, то хотел особую часть дать Христу. Но этому особенно среди четырех сыновей, которые были у Иосифа, воспротивился именно Иуда. Воспротивился. А Иаков, другой брат, он из своей части земли выделил Христу. Вот поэтому мы видим, что Иаков называется братом Господним, а Иуда не называется братом Господним, называется братом Иаковлевым. Вот за такой вот свой проступок, который он, к сожалению, совершил в своей жизни. Но своей евангельской ревностной проповеди он, конечно же, засвидетельствовал свое служение Христу.
Время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Остается мне только еще добавить, что о двух апостолах, правда, о которых не так много известно, мы сегодня не успели рассказать. Это Симон Зилот и апостол-евангелист Матфей, который был избран в число 12 из 70 апостолов вместо Иуды Искариота. Но я надеюсь, что наши слушатели, если заинтересуются, они найдут какие-то сведения в литературе об этих двух апостолах. Ну, а мне остается только попрощаться, напомнить, что сегодня говорили мы в нашей программе с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пензы. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, в субботу, на волнах Радио России, по-прежнему в 12:10. Будем рады встрече с вами. Всего доброго!
Мир православия.